Глава 16. Йона еще ощущал сладостную радость после визита Валерии. Валерия словно каждый раз приносила с собой немного жизни. В камере было совсем тесно, но если встать между письменным столом и умывальником, то место оставалось как раз для боя с тенью и отрабатывания боевых техник. Йона двигался медленно, упруго, думая о бесконечных плоских полях Голландии, где он получал образование. Йона не знал, сколько времени он тренировался, но небо стало таким темным, что померкла желтая стена за окном. Тут щелкнул замок, и дверь камеры отворилась. Двое надзирателей, которых он раньше не видел, стояли в проеме, напряженно глядя на него. Йона подумал, что это обыск, что-то случилось, может быть, попытка побега, которую они связали с ним.
«К тебе адвокат защиты», — объявил один из надзирателей.
«Зачем?» Не отвечая, охранники защелкнули на нем наручники и вывели из камеры.
«Я не просил о встрече с адвокатом», — сказал Йона.
Все вместе они спустились по лестнице и двинулись по длинному коридору. Мимо бесшумно проехал надзиратель на самокате и скрылся. Йона подумал, наверное, выяснилось, что Валерия, приходя к нему, пользовалась документами сестры. У нее самой в прошлом был тюремный срок, и ей не разрешили бы посещение, поэтому они с ней придумали такой выход. На стенах сменились цветовая гамма и стиль. На границе светового круга виднелся грубый бетон. Надзиратели провели Йона через бронированные двери и шлюзы. Несколько раз им пришлось предъявлять документы, дающие право сопровождать заключенного. Зажужжал замок, и они прошли глубже, в отделение, незнакомое Йоне. В дальнем конце коридора несли вахту у двери двое мужчин. Йона сразу узнал телохранителей из службы безопасности. Не глядя ему в глаза, они открыли перед ним дверь. В полутемной комнате не было мебели, за исключением двух пластмассовых стульев. На одном из них кто-то сидел. Йона остановился посреди комнаты. Свет потолочной лампы не достигал лица сидящего, но под него попадали стрелки брюк и черные ботинки с испачканными жидкой грязью носами. В правой руке сидящего что-то поблескивало. Когда дверь за Йоной закрылась, человек поднялся, сделал шаг в свете лампы и сунул очки для чтения в нагрудный карман. Только теперь Йона разглядел его лицо. Перед ним стоял премьер-министр Швеции. Под глазами министра залегла чернота, тень острого носа падала на рот, словно прочерченная карандашом.
«Этой встречи не было», — предупредил министр характерным хриплым голосом. «Я вас не видел». «Вы меня не видели. Что бы ни случилось, говорите, что встречались со своим адвокатом».
«Ваш водитель не курит», — заметил Йона.
«Верно», —
удивленно подтвердил министр. Его рука потерянно тронула узел галстука, прежде чем министр продолжил.
«Накануне ночью убили министра иностранных дел в его доме. В прессе будет объявлено, что он скончался после короткой болезни, но на самом деле речь о террористическом акте».
Нос министра блестел от пота, мешки под глазами были темными. Кожаный ремешок с тревожной кнопкой скользнул по запястью, когда министр подвинул Йоне стул.
«Господин Линна», — объявил он, — «я приехал сюда с очень необычным предложением, предложением, которое действует только здесь и сейчас».
«Я слушаю».
«Одного заключенного из тюрьмы Халь перевезут в Кумлу и поместят в ваше отделение. Заключенного зовут Салим Рачен. Он осужден за преступления, связанные с наркотиками, но обвинения в убийстве с него сняты. Судя по всему, он занимает центральное положение. Может быть, даже управляет террористами, которые убили министра иностранных дел».
«У вас есть отчет?»
«Естественно».
Премьер-министр протянул Йоне тонкую папку. Йона уселся и взял папку с кованными руками. Спинка стула скрипнула, когда он откинулся назад. Читая, он заметил, что министр через короткие промежутки времени поглядывает на экран своего телефона. Йона прочитал отчет об осмотре места преступления, лабораторный отчет и допрос свидетельницы, которая упомянула, что слышала, как преступник сказал: «Рачан открыл двери в преисподнюю». Отчет заканчивался таблицей с прослушиванием переговоров шейха Аяда Аль-Джахиза, где тот обещал разыскать западных лидеров и расстрелять их лица.
«Очень много пустот», — заметил Йона, возвращая папку. «Это только первый отчет. Здесь не хватает результатов анализов и намеренных пустот», — перебил Йона. «Об этом я ничего не знаю». Премьер-министр сунул телефон во внутренний карман. «Есть еще жертвы?»
«Нет».
«Признаки того, что планировались еще покушения?»
«Вряд ли».
«Почему именно министр иностранных дел?»
«Он участвовал в европейской программе против терроризма».
«Чего добились злоумышленники, убив его?»
«Убийство министра — удар в самое сердце демократии. И я хочу видеть головы террористов на блюде, простите за выражение. Речь о справедливости, о том, чтобы настоять на своем. Они не могут, не смеют пугать нас. Я приехал сюда спросить вас, готовы ли вы внедриться в организацию Салима Рачена в тюрьме?»
«Я все понимаю и благодарю за доверие, но поймите, я создал себе здесь сносное существование. Это было нелегко, здесь знают мое прошлое, но со временем люди поняли, что мне можно доверять».
«Мы говорим о безопасности государства».
«Я больше не полицейский».
«Служба безопасности устроит так, что тюремное заключение заменит вам на условное освобождение, если вы согласитесь выполнить задание».
«Мне это неинтересно».
«Она думала, что именно так вы и ответите», — сказал премьер-министр.
«Сага Бауэр?»
«Она сказала, что вы не станете слушать предложение от службы, поэтому я приехал сам».
«Я подумал бы над вашим предложением, если бы не знал, что вы утаили от меня ключевые данные».
«Какие именно? Служба полагает, что вы поможете им выйти на контакты Рачена за пределами тюрьмы».
«Мне жаль, что из-за меня вы впустую приехали сюда». Йона встал и направился к двери.
«Я могу добиться помилования для вас», — сказал министр ему в спину.
«На это требуется решение правительства». Йона обернулся.
«Я премьер-министр».
«Но если мне не дадут всю имеющуюся на данный момент информацию, я буду вынужден отказаться», — повторил Йона.
«Как вы можете утверждать, что знаете то, чего не знаете?»
Премьер-министр не скрывал раздражения.
«Я вижу вас здесь, хотя вы должны были бы лететь в Брюссель на встречу Европейского совета», — сказал Йона. «Я читал, что вы бросили курить 8 лет назад, но сейчас вы отступили, судя по запаху от вашей одежды и по испачканным ботинкам».
«Испачканным ботинкам?»
«Вы человек деликатный, и так как ваш шофер не курит, то вы курили, выйдя из машины, на обочине».
«Но...»
«Я видел, что вы смотрели в телефон 11 раз, но не отвечали на сообщения. Поэтому я понял, что чего-то не хватает, ведь в рапорте, который я прочитал, нет ничего, что требовало бы такой спешки».
Премьер-министру, кажется, впервые нечего было ответить. Он провел рукой по подбородку, взвешивая все «за» и «против».
«Возможно, речь идет о нескольких запланированных убийствах», — сказал он наконец.
«О нескольких?» — переспросил Йона.
«Служба вычеркнула это из отчета, но, кажется, вначале планировались 3 убийства, и следующее уже в среду. Отсюда такая спешка».
«На кого будет направлено следующее покушение?»
«Мы не знаем. Понятия не имеем, но, судя по имеющейся информации, планируется именно показательная казнь».
«Потенциальные жертвы — политики?»
«Вероятно».
«Вы полагаете, что одним из них можете оказаться вы, так?» — спросил Йона.
«Это к делу не относится. Жертвой может оказаться кто угодно», — быстро ответил министр. Но так как я понял, что лучше вас нам никого не найти, я хочу услышать, что вы принимаете предложение. Если вы добудете информацию, при помощи которой можно будет остановить террористов, я прослежу за тем, чтобы вам вернули жизнь».
«Не все в ваших силах».
«Послушайте, вы должны!» — сказал премьер-министр, и по его голосу Йона понял, что тот серьезно напуган.
«Если вы сможете заставить службу сотрудничать со мной всерьез, то обещаю найти виновных».
«Но необходимо найти их до среды, вы понимаете. Следующего человека убьют в среду», — прошептал премьер-министр.